эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинские эпидемиологи разработали порядок проведения единых национальных экзаменов в условиях пандемии. Российский посол в Сухуми ответил на вопрос о возможном открытии де-факто границы на ПСОУ. Зачем Анатолий Бибилов приходил в парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия с вооруженными силовиками? И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Решение о досрочном снятии ограничений на передвижение в Москве и отмене других карантинных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции, Сергей Собянин принял после разговора с президентом Владимиром Путиным, утверждают источники «Медузы». Телефонный разговор московского мэра с президентом состоялся, утверждает собеседник издания, 6 или 7 июня. Беседе, как утверждается, предшествовало заседание Совета Безопасности, на котором обсуждался рост протестных настроений и падение рейтинга Путина на фоне карантинных ограничений. Другой источник «Медузы», близкий к московской мэрии, утверждает, что Сергей Собянин не планировал снимать ограничения так рано. Формально они действовали до 14 июня. И даже рассчитывал продлить их до 1 июля, предполагая, что голосование по поправкам Конституции будет перенесено на осень. Еще один собеседник издания подтвердил, что ограничения были сняты именно ради предстоящего голосования, которое Путин на прошлой неделе назначил на 1 июля. Избирательные участки откроются уже 25 июня. В России тем временем за последние сутки, по официальным данным, выявлено 8595 новых случаев коронавирусной инфекции. Умер за прошедший день 171 пациент. Общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 485 тысяч. Погибли 6142 пациента. Выздоровели 11709 человек. Таким образом, количество вылечившихся за сутки превысило число заболевших. Больше всего заражений за минувший день зафиксировано в Москве. 1572. Умерли 59 человек. До сегодняшнего дня в российской столице действовали серьезные ограничения. Карантин, названный режимом самоизоляции, был введен в Москве в конце марта. Из дома можно было выходить только по уважительным причинам, а для поездок нужны были электронные пропуска. С 12 мая москвичи обязали носить маски и перчатки в общественных местах. Иранские власти приговорили к смертной казни обвиняемого в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. По версии следствия, осужденный сотрудничал с американской и израильской разведками и предоставил им данные о местонахождении военного. Командующий спецподразделением Аль-Кудс корпуса стражи исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения. На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский Боинг 737 международных авиалиний Украины. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Сегодня Тегеран сообщил о задержании 6 человек по делу о сбитом по ошибке украинском лайнере.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина включила в состав своей делегации на переговорах о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы 4 представителей Донецкой и Луганской областей. Это журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Они будут представлять Донецкую область, а также глава организации «Луганское землячество», юрист Вадим Горан и врач Константин Липстер от Луганской области. Все они не имеют никакого отношения к поддерживаемым Россией сепаратистам и не живут сейчас на контролируемой ими территории. Гармаш и Казанский покинули Донецк в 2014 году после того, как он перешел под контроль так называемой ДНР. В офисе президента Украины подчеркнули, что Минские соглашения об урегулировании конфликта предусматривают, что Киев должен согласовывать ряд вопросов, в частности, о выборах с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом в соглашениях не сказано, что эти представители должны иметь отношение к ДНР и ЛНР. Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы оно что-то согласовывать или с представителем незаконных организаций ЛДНР, а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать, когда подписывала Минские соглашения, написал Казанский. Власти бельгийского города Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II. Это сделано в рамках борьбы с расизмом, сообщают местные СМИ. Леопольд II был королем Бельгии с 1865 по 1909 годы. Во времена его правления произошел захват бассейна реки Конго на месте современной Демократической Республики Конго. Бельгийская колония называлась «Свободное государство Конго». Жители территории были личной собственностью Леопольда II. Формально они не находились под властью бельгийского государства. На территории Конго, где шла добыча ряда полезных ископаемых, царил же режим жесточайшей эксплуатации местного населения. За невыполнение поставок слоновой кости, каучука, продовольствия, за отказ выполнять трудовую повинность власти истребляли мирных жителей, сжигали селения, опустошали целые районы. Условия работы на каучук-плантациях были крайне тяжелыми. По подсчетам историков, численность населения за это время уменьшилась почти вдвое. Сведения о творимых в Конго зверствах стали достоянием гласности. Ранее памятник королю, имевшему весьма негативную репутацию еще при жизни, неоднократно оскверняли. Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому. Активисты и еще 7 человек обвиняют в организации и подготовке действий групп, нарушающих общественный порядок. Максимальный срок наказания по этой статье – до 3 лет тюрьмы. Одного из активистов обвиняют также в применении насилия по отношению к сотруднику милиции. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Обвиняемые арестованы. Представители Демократической партии в Конгрессе США поддержали тех манифестантов, которые в последние 10 дней требовали реформирования полиции. В предстоящую среду, 10 июня, по предложению конгрессменов демократов в Палате представителей, как ожидается, начнутся слушания по законопроекту с рабочим названием «О справедливости в работе полиции».
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Единые национальные экзамены в этом году в Грузии начнутся 6 июля. Эпидемиологи разработали ряд рекомендаций, необходимых для проведения экзаменов в условиях пандемии. Какие правила придется соблюдать абитуриентам и будут ли снимать с экзаменов всех, у кого будет фиксироваться повышенная температура, выясняла Анастасия Славинская.
То, что происходило в эти дни на винзаводе и фабрике, намного более рискованно, чем единые национальные экзамены, поверьте мне.
Сказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Крылидзе, имея в виду возобновившие работу кафе, бары и рестораны. В эти выходные там было более чем многолюдно. Эпидемиологи говорят, что основная задача заключается в том, чтобы выявить инфицированных абитуриентов еще до экзаменов. Для этого было разработано несколько различных схем. К примеру, если у подростка проявятся характерные для COVID-19 симптомы за несколько дней до экзаменов, ему, говорит Амирангом Крылидзе, следует обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест. Сделать это можно будет бесплатно.
Если у абитуриента фиксируется температура, но тест показал отрицательный результат, у нас есть соответствующий протокол, как следует себя вести. Абитуриент будет допущен на экзамен, правда, если вместе с температурой есть и другие симптомы, он будет отправлен в изолированную комнату, чтобы исключить любую неожиданность.
Говорит Амирангам Крылидзе. При этом, как говорит врач, нельзя исключать фактор стресса. У некоторых людей может незначительно подниматься температура от волнения, и что приборы иногда могут ошибаться. Если бесконтактный термометр покажет температуру выше 37, результат будет перепроверен через 15 минут обычным ртутным градусником. Решение на месте будет принимать врач. Если же температура будет более 37,5 градусов, а ПЦР-тест 2-3 днями ранее проведен не будет, абитуриента с снимут с экзамена. Поступление придется отложить на год, говорит Нуно Мицкевич, заместитель министра образования. Прецедента повторного проведения единых национальных экзаменов не существует. Как и в прошлых, так и в этом году будет определенное количество абитуриентов, которые не смогут сдать экзамены. В прошлом у нас тоже были абитуриенты, которые не смогли принять участие в экзаменах по разным причинам, в том числе из-за состояния здоровья. Они смогут принять участие в них в следующем году. Комплект абитуриента, между тем, выглядит так. Маска, бутылка воды и черная гелевая ручка. По словам Софии Горгодзе, директора Центра национальных экзаменов и оценок, парты в секторах, где абитуриентам предстоит сдавать экзамены, будут расставлены таким образом, что дистанция между рядами составит 3,5 метра, а между самими партами – более одного. В каждом секторе будет находиться 10 абитуриентов. На каждой парте будет установлен прозрачный щит. Это обязательно, как и маска. Если абитуриент придет без нее, мы предоставим маску. В связи с тем, что мы должны соблюдать рекомендацию о дистанцировании, мы вынуждены допускать на сессию на 1/3 меньше абитуриентов, чем раньше. Это подразумевает, что будет больше сессий. А раз сессий будет больше, количество дней, отведенных на экзамены, будет увеличено. Говорит Горгодзе. Несмотря на то, что на протяжении всех экзаменов абитуриенты должны постоянно находиться в масках, кондиционеры в помещениях работать не будут. И это, как считает замглавы Центра по контролю заболеваниями, основная причина, по которой у них может возникнуть дискомфорт.
Конечно, в зданиях будут работать кондиционеры, но только до начала экзаменов и в перерывах между ними. Но непосредственно во время экзаменов будут только открыты окна, кондиционеры работать не будут. Если до начала экзаменов появятся новые рекомендации, основанные на научных доказательствах, это решение будет пересмотрено.
Единые национальные экзамены начнутся 6 июля и завершатся 25-го. А экзамены для студентов, поступающих в магистратуру, пройдут в период с 1 по 4 августа. В общей сложности в них примут участие 55 тысяч человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция с участием посла России в самопровозглашенной республике Абхазия Алексея Двинянина, посвященная российско-абхазскому сотрудничеству на современном этапе. В частности, обсуждалась возможность открытия российско-абхазской де-факто границы. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная российско-абхазским отношениям на современном этапе. 12 июня мы отмечаем наш национальный праздник – День Российской Федерации, сказал на ней чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. К сожалению, коронавирусная пандемия внесла свои коррективы, заставив отложить проведение традиционного объемного приема в России посольстве и перенести торжества в онлайн-пространство. Далее Двинянин сделал исторический экскурс, посвященный Дню России.
В начале современного этапа своей истории Россия оказалась в глубоком системном кризисе, болезненно переживала трансформацию. Но благодаря воле и трудолюбию россиян нам удалось восстановить экономику страны и вновь во весь голос заявить о себе на международной арене. Таким образом, 12 июня, как считает весь российский народ, это прежде всего праздник новой, возрожденной и сильной России. Сегодня можно констатировать, что наша страна является активным глобальным игроком. Мы твердо отстаиваем свои интересы и интересы наших союзников, к которым, безусловно, относится и Республика Абхазия. Мы проводим независимую внешнюю политику, направленную на создание многополярного мира, где одинаково важны голоса всех стран, малых и больших. Примечательно, что именно признание независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году стало во многом переломной точкой для нашей внешней политики и тем Рубиконом, перейдя который нельзя повернуть назад.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в ходе своего выступления отметил, что в связи с переносом из-за пандемии парада в Москве, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня, мероприятия в честь него пройдут в этот день и в Абхазии, а 26 июля, как и в Москве, акция «Бессмертный полк». Частично она прошла уже в онлайн-режиме. Он также сказал:
на День России у нас по инициативе общественной организации «Волонтеры Победы» будет раздача ленточек с триколором, с российским флагом 12 июня на набережной Сухума. Кроме того, раздача ленточек, мы попытаемся это реализовать и в Гагре, и в Ачамчире, и в Гудауте, и, может быть, в других районах и городах республики.
Журналисты поинтересовались, как и где будет организовано в Абхазии 1 июля голосование проживающих здесь граждан Российской Федерации относительно внесения поправок в Конституцию России. Алексей Двинянин ответил.
На сегодняшний момент я вам могу лишь сказать, что голосование будет организовано для всех желающих принять в нем участие граждан Российской Федерации, будь то постоянно проживающих в Республике Абхазия, либо временно находящихся, как условно говоря, я и мои коллеги по работе, либо, так сказать, в гостях у абхазских друзей. Сколько будет участков, где они будут размещены, пока все эти вопросы находятся в проработке с Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия и УКОЗа.
В республике 450 здравниц и отелей, более 25 экскурсионных маршрутов. В туротрасли задействовано порядка 20 тысяч жителей Абхазии. Поэтому многих здесь волнует вопрос полного открытия абхазско-российской границы на Псоу, в том числе для туристов. Возможно ли был задан вопрос открытия, учитывая все обстоятельства, прежде остальных именно этого отдельного участка российской границы? Алексей Двинянин сказал.
Вы знаете, я вот в данном случае хотел бы напомнить очень, на мой взгляд, мудрые слова вашего нынешнего премьер-министра Александра Золотинского Чанклаба. Либо мы впустим сюда туристов завтра и все заболеем, либо все-таки немного потерпим и подождем. Я не думаю, это мое личное в данном случае мнение, что Российская Федерация будет применять какой-то исключительный режим к отдельно взятому участку границы. Ну, давайте так вот немножко поразмыслим условно. Мы откроем раньше российско-абхазскую границу. На нас обидятся белорусские союзники, которые являются такими же союзниками и тесными нашими братьями, как и граждане Абхазии, условно. Есть другие страны, вот, есть Казахстан, ну и так далее. Вот. Но в данном случае это мое личное мнение, поскольку вопросами открытия, закрытия границ занимается высшее руководство Российской Федерации. В данном случае ограничения были приняты распоряжениями правительства Российской Федерации. Вот. Поэтому я бы призвал, как и ваш премьер-министр, подождать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Недавний визит Анатолия Бибилова в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в сопровождении 200 вооруженных силовиков можно назвать стартом предвыборной кампании за пост президента 2022 года. Как уточняет наш постоянный автор Мурат Гукимухов, фальцстартом, с учетом того, что парламент отказал Бибилову в увеличении размеров президентского и правительственного фондов, которые могли бы усилить его избирательную кампанию.
Представьте картину. Президент в сопровождении более 200 вооруженных силовиков входит в зал заседаний парламента и садится в президиуме. Дескать, я тут хозяин, кто не согласен, попробуйте оспорить. Единственное, что отличает это действие от государственного переворота, президент его не объявил. А без объявления нового царя Алании представление скатилось к пошлому запугиванию депутатов. Именно запугиванию. В противном случае, зачем еще заводить в зал заседаний по 3 вооруженных пистолетами спецназовца на каждого депутата? До полноты картины оставалось только вывести депутатов на улицу, поставить лицом к стене и дать автоматную очередь над головами. Это было бы логическим завершением акции устрашения, и все идет к тому, что скоро так и будет. А пока президент просто указал депутатам на их место. Что ввело главного начальника в такое буйство, из-за которого он не удержался от этой демонстрации силы, тоже понятно. И тюремная история здесь ни при чем. Судьба узников цхинвальского концлагеря ему так же безразлична, как и реакция депутатов на эту историю. Безразлична по двум причинам. Во-первых, потому что президент не гуманный человек. И он это доказывал неоднократно. Например, когда отправил на целый год Георгия Кабисова в каменный мешок, в камеру без окон и санитарных удобств. Или когда лично не выпускал на лечение в Тбилиси умиравших в муках ленингорских стариков. Вторая причина, почему ему безразлична реакция парламента, потому что депутаты не смогут отправить в отставку руководителей силовых ведомств, ответственных за истязание заключенных. Схема защиты верных силовиков нам тоже была продемонстрирована в прошлом году. Благодаря своим людям в руководстве парламента, законодательное собрание просто не имеет возможности собраться, пока не изменит решение. Редкий случай, когда сила на стороне депутатов, это когда президенту от них чего-то нужно. Парламент в этом смысле как женщина, его сила в способности отказать. Парламент не дал президенту денег. 18 голосами из 34 он проголосовал против увеличения фонда президента до 5% и фонда правительства до 3% от расходной части бюджета. Расходная часть бюджета республики 7,5 миллиардов рублей. Значит, совокупный размер двух фондов 600 миллионов рублей в год. Это деньги, которые Российская Федерация дает республике Южная Осетия. Но президент желает распорядиться ими по своему усмотрению, от своего имени без согласования с парламентом или кем-то еще. И, конечно, прежде всего, это средства на избирательную кампанию Анатолия Бибилова 2022 года. Такого бюджета еще не было ни у одного избирательного штаба Южной Осетии. Почти 2 миллиона рублей в день. Или почти 3 миллиона, если считать только рабочие дни в году. На такие деньги можно оптом скупать нужных людей, задабривать бедноту всякими социально ориентированными делами. То есть это такой способ на российские деньги исполнить роль доброго волшебника, покровителя бедных и целителя больных. Любой вменяемый парламент на это не пойдет и ответит отказом. Во-первых, депутаты таким образом лишают себя переговорных позиций. Каждый раз, когда принимается бюджет, необходимо одобрение парламента. Нужно договариваться с депутатами. Так народные представители за свое одобрение получают какие-то преференции для себя и своих территорий. Ну, проголосуя не за эти фонды, то и договариваться с ними уже будет не о чем. Что там еще остается от бюджета, если от него убрать защищенные статьи и 8% на президентские и правительственные фонды? А во-вторых, согласием на эти фонды они лишают себя политического будущего, потому что после президентских выборов начнется подготовка к парламентских, и эти фонды уже будут работать против них. Вопрос, сумеют ли парламентарии удержаться на своих позициях. Понятно, что мы опять станем свидетелями ломки депутатов, как в прошлом году, когда их таскали на ковер к президенту, уговаривали, шантажировали. Только теперь все может оказаться намного жестче, судя по тому, как началось давление на депутатов. Как бы им самим теперь не пришлось вскрывать себе вены. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мамука Хазарадзе сдает позиции либерального политика. После того, как возглавляемое им движение «Лило» обозначило свою позицию по вопросу однополых браков, от бизнесмена начали отворачиваться соратники. С критикой подобного публичного отстранения от проблем сексуальных меньшинств выступили и представители профильных НПО. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Политический союз «Лело», созданный бизнесменом Мамукой Хазарадзе, теряет соратников. Объединение покинул историк Лаша Бакрадзе, о чем он сам написал в социальной сети Facebook. При этом причины ухода известный в Грузии общественный деятель не уточнил.
«Я принял решение покинуть ряды «Лело». Я не собираюсь делать какие-либо заявления против этого объединения, с которым у меня были несколько месяцев отношений и сотрудничества. Прошу не пытаться допрашивать меня на эту тему. Что касается других вопросов, я, как всегда, готов говорить обо всем свободно, без учета конъюнктуры».
При этом многие наблюдатели сочли причиной такого решения заявление лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, который ранее высказался против легализации в стране однополых браков, чем вызвал довольно бурную реакцию со стороны либеральной части грузинского общества. Сам Мамука Хазарадзе, комментируя уход Бакрадзе, заявил:
«Мы очень сожалеем, что Лаша покинул «Лело». Это очень долгий марафон, это борьба. Я уважаю его. Вероятно, следует задать вопросы о его уходе самому Лаше, но процесс продолжается. Мы становимся лишь сильнее. Что касается возникшего ажиотажа, то некоторые мои ответы были опущены, и контекст остался неясным для людей. Я хочу уточнить. Вопрос был таким: узаконим ли мы однополые браки в Грузии в случае прихода к власти, и будет ли дано таким парам право усыновлять детей? Ответ на это состоял в том, что мы не будем поддерживать это».
В интервью грузинскому телеканалу ТВ-Первели 6 июня Мамука Хазарадзе заявил, что права ЛГБТ-сообщества в Грузии очень хорошо защищены. Как отметил Хазарадзе, если есть какие-то отклонения, то, видимо, по причине неисполнения закона, а права большинства не должны страдать из-за меньшинств. Представители неправительственных организаций, которые занимаются проблемами сексуальных меньшинств, отмечают, что подобные заявления политиков довольно опасны, поскольку их слова воспринимаются некоторыми представителями общества буквально и делают жизнь членов ЛГБТ-сообщества еще более сложной. Особенно это касается Грузии. По мнению организатора Тбилиси Прайд Георгия Табагири, люди, которые хотят быть избранными в парламент, должны быть очень осторожны в своих высказываниях и не усиливать проблему, а наоборот, пытаться ее решить.
Мы живем в очень сложной ситуации, и политики, в данном случае Лела, которые борются за места в парламенте, должны пытаться изменить ситуацию к лучшему для этих людей. Этот человек даже не признает существование проблемы и точно не способствует прогрессу.
Более того, по мнению представителей ЛГБТ-сообщества, подобные высказывания политиков, которые относят себя к либеральному крылу, льют воду на мельницу ультраправых организаций. Как заявил Георгий Табагери, уже несколько дней офис его организации, занимающийся защитой прав сексуальных меньшинств, осаждают члены грузинского марша и других подобных организаций. Сейчас у здания дежурят экипажи патрульной полиции.
Уже почти две недели продолжается акция Гурама Паламандишвили и его сторонников у офиса Тбилиси Прайд. Они протестуют против права на свободу самовыражения из-за того, что у нас на балконе вывешен флаг. Это никоим образом не является нарушением, но они в ежедневном режиме приходят сюда.
При этом противники сексуальных меньшинств считают, что ни власти, ни общество не должны допускать послаблений в законодательстве.
Что нам поможет, не знаю. Как должны расти наши дети в такой среде? Я думаю обо всем этом и выражаю свою боль из-за всего этого.
Заявил один из участников акции офиса Тбилиси Прайд. Вывешенный на балконе радужный флаг ЛГБТ-сообщества заляпан краской. Как утверждают члены организации, это дело рук ультраправых активистов. При этом директор движения равноправия Давид Кахабери считает, что после заявлений, подобных сделанными членами Лело, вместо краски в окна может полететь что-то более опасное.
Мы требуем от МВД в ускоренном режиме расследовать этот факт. С одной стороны, они должны наказать тех людей, которые этим занимаются, а с другой – провести превентивные мероприятия, чтобы исключить подобное в будущем. Что касается политического поля, то вопросы ЛГБТ в Грузии были очень чувствительными. В последние дни были сделаны заявления, например, партии Лела, которые могут быть показательными для подобных ультраправых групп.
Тем не менее, позиция Лелу не является мнением одного лишь Мамуки Хазарадзе. Аналогичную позицию высказал и экс-спикер парламента Давид Усупашвили. По его мнению, партия не поддерживает соответствующие поправки в Конституцию точно так же, как и весь мир всего два десятилетия назад. При этом, по словам Усупашвили, Лелу не боится выглядеть старомодной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Своими советами абитуриентам делятся жители Сухуми, с которыми по телефону общалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
В текущих условиях какую профессию вы бы посоветовали выбрать абитуриентам?
В связи со сложившейся мировой проблемой, я думаю, что вирусологи, эпидемиологи и психологи будут востребованы. Психологи нам нужны, потому что нам надо перестраивать свою психику как-то. Психология будет важна, чтобы пережить все. То, что грядет. Меня зовут Эмма Шатипа.
Я бы посоветовал что-нибудь связанное с IT, с информационной технологии, роботостроение, что-то такое. И очевидно, что роботы заменят человека в производстве, в промышленности, в медицине. Поэтому, я думаю, востребованы будут именно те профессионалы, которые будут обслуживать компьютерные технологии. Это будет востребовано. Дима Басария.
Профессии педагога и психолога крайне нужные, крайне востребованные, потому что мы видим, что мир так стремительно развивается, что многие профессии мы хотим или не хотим, отпадут профессии технические, скажем так. Конечно, профессия педагога включает в себя и знания нескольких языков, и знания основ программирования. Конечно, для нашей Абхазии должны быть профессионалы, агрономы с хорошим знанием языков и основы программирования. Я Ирина Гугускир.
Строительные, инженерные, программисты, мне кажется, сейчас очень в нашей жизни все связано с компьютерами, поэтому очень актуально. Допустим, иностранные языки, сейчас тем более в нашей республике зачастую приезжают иностранцы, и я думаю, это тоже актуально.
То есть эти специальности, по вашему мнению, будут востребованы в будущем?
Мне кажется, эти профессии востребованы всегда и также будут востребованы в будущем. Меня зовут Екатерина Гуськова.
хотелось бы, чтобы были специалисты и по электроэнергетике, и не только по электро, а вообще по альтернативной энергетике. Что касается вообще городского хозяйства, то же самое, наверное. Сколько уже у нас лет, да, эти разговоры идут по поводу добычи или недобычи нефти. Не касаясь того, как я отношусь вообще к этой добыче, было бы хорошо, чтобы у нас были молодые специалисты в этой сфере, если вдруг когда-нибудь мы к этому придем. Мне кажется, больше вообще технические профессии. Юристы, экономисты. Но у нас достаточно, и поэтому трудоустроиться вообще тяжело, потому что идет постоянная борьба, скажем так, за рабочие места. Дауд.
Специальные, технические, ремесленные, строительные обязательно. Строительные. Естественно, вот, например, на врача. Меня зовут Анжела.
Спрос на юристов-экономистов, самые популярные у нас профессии сегодня, исчезнет или резко сократится. Но если выбирать профессию, то лучше предпочесть образование техническое, потому что на информационные схемы и управления, и работы переходят все сферы, все институты общества. Что касается юристов и экономистов, пусть не волнуются. Сегодня не важно, какую конкретно профессию ты обрел. Важно иметь развитый интеллект. Все с бешеной скоростью меняется. И на основе экономических знаний можно актуализировать свою профессию, специализироваться в той области, которая будет более востребована на рынке труда. Лариса Анатольевна, Кация.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили и четвертый президент страны Георгий Мургвелашвили могут вернуться в политику, передает телекомпания «Первели». По ее данным, с бывшим премьером ведут переговоры представители новой партии «Наша Грузия. Альянс Солидарности». Что касается Мургвелашвили, то уже не раз возникали слухи о том, что бывший президент, возможно, присоединится к партии «Лело». Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе в беседе с журналистами пока не подтвердил эту информацию, однако заявил, что разделяет политические взгляды Мургвелашвили. Наше представление о том, что ситуация в стране зашла в тупик, что грузинская мечта усыпила страну, абсолютно идентично, сказал Хазарадзе. Георгий Кверикашвили занимал пост премьера 2,5 года, с декабря 2015 до июня 2018. Мургвелашвили был президентом Грузии с 2013 по 2018 годы. Он баллотировался на выборах как представитель правящей партии «Грузинская мечта», однако его отношения с лидером партии Бедзина Иванишвили быстро перешли в личную неприязнь. В самопровозглашенной республике Абхазия за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 31 гражданина. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 36 человек. Из них 8 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер. В самопровозглашенной республике Южной Осетии за минувшие сутки провели 55 тестов, все показали отрицательный результат. На сегодня число подтвержденных случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели. В инфекционной больнице Цхинвали находится 32 пациента, среди них 27 курсантов, двое граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащих и два человека из медперсонала. В службе госбезопасности Грузии заявили, что работать над освобождением граждан, задержанных у разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия. 6 июня текущего года в окрестностях села Пахулани Целенджикского муниципалитета представители оккупационных сил незаконно задержали 3 человек. По факту незаконного задержания немедленно была задействована горячая линия и проинформирована миссия наблюдателей. Ранее в службе госбезопасности самопровозглашенной республики заявили, что задержанных граждан обвинили в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. По информации абхазского ведомства, задержаны граждане Грузии Бутхуз Квирквия, Михаил Ламандзе и Мате Ламандзе. Задержаны водворены в следственный изолятор СГБ-РА, сказано в сообщении.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Достигнет ли грузинская оппозиция консенсуса перед предстоящими парламентскими выборами? Оппозиционных партий более трех десятков, и большинство из них претендуют на выдвижение своих мажоритарных кандидатов в 8 столичных округах. Если первые заявления не указывали на единство оппозиции, сегодня в этом спектре появился оптимизм. Стало известно, о чем накануне посол США Келли Дег говорила с генпрокурором Ираклием Шотадзе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Крайне прогрессивная, ответственная, объединяющая оппозицию и предвещающая победу на выборах, расхваливал Роман Гуцеридзе, лидер фракции «Нацдвижение сегодня», решение своей партии по мажоритарным округам Тбилиси, которых в столице Грузии будет 8. И дожидаясь завершения консультаций с остальными оппозиционными партиями, которые собираются традиционно в офисе главного лейбориста Шалбина Телашвили, бывшая партия власти, ссылаясь на то, что в предыдущих выборах у нее было больше всех голосов избирателей, среди оппозиционеров, решила, что своих кандидатов в Тбилиси выставить только в 2 мажоритарных округах. Опережить события до завершения консультации вызвало раздражение у лидера Новой Грузии Георгия Вашадзе. По крайней мере, он оказался единственным среди оппозиционеров, кто выразил вслух свое недовольство.
Кого больше всех поддерживает народ, тот и должен быть выдвинут мажоритарным кандидатом в формате сотрудничества оппозиции. Вот и все. Я против всяких квот распределений мест. Я готов к компромиссам, но ни в коем случае не допущу манипулирования мнением народа.
Представители около 30 партий намерены встретиться в офисе лейбористов и завтра. 20 июня они обещают, что назовут кандидатов, которые будут баллотироваться в Тбилиси в одномандатных округах. Заявления оппозиционеров указывают на то, что им достичь консенсуса будет трудно. Ведь баллотироваться в мажоритарных округах в Тбилиси намерены и лидеры Европейской Грузии Давид Бакрадзе, Элена Хоштария, Гига Бокерия. По неподтвержденной информации, Тбилиси хочет покорить и лидер лейбористов Шалвана Телашвили. Объединение ЛЛУ намерена выдвигать во всех мажоритарных округах своих кандидатов. Баллотироваться в Тбилиси собираются и бывшие мечтатели, теперь независимые депутаты, которые недавно объединились в новую партию «Наша Грузия. Альянс солидарности». Депутатом хочет стать в третий раз Ека Беселия со своей новой партией «За справедливость». Претендуют на мажоритарные округа Тбилиси и лидер партии «Единая Грузия. Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Конечно же, свои силы в Тбилиси попробуют будет бывший депутат Тбилисского заксобрания Сакрайбулу Алеко Элисашвили. Тем более, что в 2017 во время выборов мэра Тбилиси Элисашвили среди оппозиционных кандидатов набрал больше всех голосов – около 18%. Все это не могло не разодорить грузинские соцсети, обращая внимание на то, что в Тбилиси 8 округов, а желающих победить в столице Грузии оппозиционеров гораздо больше. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе убежден, что оппозиционное единство до выборов не дотянет.
Все это их единство умещается максимум 35-40% ниши, в которой им придется перераспределяться. Остальные проценты пойдут в счет правящей команды, и это даст нам возможность убедительно победить на выборах.
Упрекнули в стане правящей силы оппонентов власти и в том, что в ходе подготовки выборов они не говорят о том, как хотят страну сделать лучше, а лишь ставят целью победить лидера партии грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Иванишвили – автор порочной системы, напомнили в ответ оппозиционеры и посоветовали властям внимательно прислушаться к новому посланию посла США Келли Дегнан. Накануне она встретилась с генпрокурором Ираклием Шотадзе. Если Шотадзе говорил, что встреча была ознакомительного характера, американский дипломат, несвойственный дипломатам прямотой, сказала, на что она обратила внимание главного прокурора в ходе встречи. Мы также беседовали о важной роли генпрокурора в приближающихся выборах, в том числе о рассмотрении исков по поводу подкупа избирателей и запугивания избирателей. Считаю, что Генеральная прокуратура готова взять на себя важнейшее обязательство осенью, чтобы у избирателей было полное доверие к избирательному процессу, заявила американский посол Келли Дегнан. В эти слова посла США многие увидели попытку стратегического партнера предотвратить повторение той напряженной ситуации, которая сопутствовала президентским выборам в 2018 году. Появились у оппонента власти партии предположение, что американский дипломат подняла бы вопрос находящегося в предварительном заключении совладельца ТВМ-товари Георгия Руру. Оппоненты власти его считают политзаключенным. И наряду с оппозиционными лидерами Гигио Гулава и Ираклио Круашвили об его освобождении шла речь на переговорах с правящей силой и оппозицией при посредничестве послов США и стран Евросоюза. В этом формате 8 марта была достигнута договоренность о реформе избирательной системы, по которой должны пройти выборы в октябре 2020-го. Новая система должна обеспечить многопартийность парламента и более справедливое распределение мандатов между политическими силами. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня правительство Грузии представила уточненный проект антикризисного бюджета на 2020 год. За счет уменьшения госрасходов и новых долгов увеличено финансирование антикризисных статей. Уточненное сальдо подводит Иракли Орагвелидзе.
Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на сегодняшнем заседании правительства рассказал о согласованных деталях антикризисного бюджета. Расходная часть будет увеличена с 14,5 почти до 16 миллиардов лари при дефиците бюджета 8,5%. Общий пакет антикризисных мер определен в размере 3,5 миллиардов лари. Эти средства будут направлены на выплату компенсации пострадавших от пандемии, а также на антикризисные финансирование сельского хозяйства, туристического и девелоперского секторов. При этом госрасходы будут подвергнуты серьезному секвестру.
В сравнении с первоначальным вариантом, текущие расходы правительства будут сокращены на 600 миллионов лари, в том числе фонд оплаты труда работников государственного сектора сократится на 57 миллионов лари. Высвобожденные средства будут переадресованы на антикризисные расходы.
Минздрав станет единственным ведомством, получившим увеличенный бюджет в текущем году на 1 миллиард 153 миллиона лари. Бюджеты остальных ведомств будут сокращены. Министерству инфраструктуры срежут 251 миллион лари. Бюджет Министерства образования, культуры и спорта планируется сократить на 177 миллионов. Минобороны недополучит 75 миллионов, Минэкономики 26 и так далее. В Нацдвижении заявили, что не проголосуют за документ. По мнению главы фракции Романа Гуцеридзе, сокращение госрасходов носит бутафорский характер.
Бюджет из коррупции.
Мы не увидели сокращения бесполезных вторичных расходов, которые можно было бы потратить в виде социальной помощи. Они сократили то, что в условиях пандемии сократилось бы и без их вмешательства. Но никак они не могли израсходовать 100 миллионов на командировки, так как некуда чиновникам летать. В этом бюджете много лжи, которую правительство говорило в течение этих месяцев, и она станет достоянием общественности.
Пообещал Роман Гуцеридзе. Правящие партии убеждены, бюджет сверстан исходя из особенностей кризисного периода и рассчитан исходя из интересов пострадавших от пандемии людей, говорит Мамукам Динарадзе.
Даже гораздо более развитые страны сталкиваются с серьезными трудностями при уходе экономики в минус 4%. Нынешний бюджет сверстан не только исходя из потребностей текущих рисков, но и на случай второй волны пандемии. Исходя из этого, мы безоговорочно поддержим бюджет.
Как не раз отмечалось, правительство намерено покрыть дефицит госбюджета в счет внешнего долга. В этих целях государство уже заняло около 1,5 миллиарда долларов. Половина уже поступила в казну. По словам председателя Комитета парламента по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе, согласно органическому закону, соотношение долга к ВВП не должно превышать 60%, а сейчас оно не превысит 55%. Председатель комитета также отметил, что в случае обострения кризиса капитальные расходы государства могут сокращены быть более, чем на 600 миллионов лари. Однако он считает, что предложенный вариант Минфина является оптимальным. По мнению декана школы экономики Кавказского университета Сосо Берикашвили, представленный правительством антикризисный бюджет противоречив.
Бюджет сверстан исходя из сокращения ВВП в 4%, что я считаю уж очень оптимистичным прогнозом. Но в то же время на фоне разговоров о возможной второй волне коронавируса власти, думаю, все же занимают больше средств, чем необходимо.
Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии сократится на 4,8%. При этом в докладе Всемирного банка подчеркнуто, что экономика Грузии оказалась наиболее уязвимой в регионе. Из Тбилиси и Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Новый министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Дбар сегодня на пресс-конференции рассказал о том, что проблем у ведомства много, но денег на их решение нет. Из важных и первостепенных задач обозначил борьбу с распространением наркотиков, а также прокомментировал стрельбу у дома первого президента. С подробностями Елена Заводская.
Будучи депутатом парламента, Дмитрий Дбар зарекомендовал себя как сторонник самых жестких мер по отношению ко всем участникам процесса распространения и потребления наркотических веществ. Его пребывание на посту министра составляет немногим более месяца, но в орбиту интересов сотрудников его ведомства пока попадают по большей части потребители наркотических веществ. Охота за наркодилерами еще не началась. Отвечая на вопрос о том, когда же общество увидит посадки крупных преступников, Дмитрий Дбар сообщил, что сотрудники МВД лишены технических средств и проигрывают в этом наркоторговцам. Он надеется на помощь из Российской Федерации.
Чтобы разоблачить наркоторговца, нужно время. Нужна полная доказательная база, чтобы была собрана. Нужны технические средства. На данный момент в МВД ноль технических средств. В данный момент нас опережают по техническим способностям наркоторговцы. В данный момент завозится крупная партия наркотических средств, и потом в виде закладок их раскладывают. Они пользуются только геолокацией, чтобы показать человеку, где данный наркотик лежит. Сейчас мы работаем, можно сказать, СССРовским методом. То есть вычисляем, на засады сажаем людей, несколько суток они там сидят. И таким путем пытаемся предотвратить продажу наркотиков. Но с открытием границы мы надеемся на то, что Российская Федерация нам поможет в данном вопросе. Если нам будет оказана техническая поддержка, то я уверен, что мы спустим на самый минимальный уровень продажи наркотиков в Республике Абхазия.
Скандальную ситуацию, связанную с тем, что сотрудники Сухумского городского отдела милиции не пустили к подследственному двух его адвокатов, Дбар прокомментировал скупо. Он сказал, что задержанный был уже дважды судим и в третий раз привлекается по одной и той же статье – кража в особо крупном размере. Он заверил, что к задержанному не применялись физические меры воздействия. А на вопрос о том, по какой причине в изолятор временного содержания не пропустили адвокатов, не ответил, но посоветовал им обжаловать действия сотрудников МВД в прокуратуре, если они считают их неправомерными. У министра есть план реформирования ведомства, но нет денег. Несмотря на это, юристы работают и в скором времени должны представить свое видение реформы и ее экономическое обоснование. Закон о борьбе с организованной преступностью нужен, но проблема в том, что привлечь воров в законе не получается, так как они все являются инвалидами.
Когда мы ловим так называемых воров в законе и криминальных авторитетов, они все имеют инвалидность. В основном все сделали за деньги, это понятно. Имеют инвалидность, на них не распространяется ни административный кодекс, на них практически ничего не распространяется. Мало того, если сейчас посадишь вора в законе, у нас даже умудряются и митинги делать по этому поводу какие-то. То есть население к этому надо готовить. Если мы строим демократическое государство, как мы говорим, мы должны понимать, что от этого надо полностью отходить. Но вся проблема заключается не так в законах, не так в этих разрешениях, что они инвалидность имеют, как в тюрьме самой. У нас нет тюрьмы.
О том, что в Абхазии нужно строить тюрьму, в разное время говорили все президенты и все министры. Однако достойной тюрьмы как не было, так и нет. Вот Эдбар заявил, что будь у нас хорошая тюрьма, уровень преступности был бы минимальным.
Нельзя за все виды преступления сажать в одну тюрьму. Они потом перенимают воровскую идеологию, они становятся рецидивистами, они не исправляются совершенно. И плюс наша тюрьма – это изолятор временного содержания. Он не приспособлен для того, чтобы заключенный в таких условиях жил. Если даже мы его посадили, он имеет какой-то проступок, я считаю, что он должен иметь достойные условия тоже. Но режим должен быть правильный. Судья дает строгий режим, судья дает колонию поселения, они сидят все в одной камере. Это неправильно. Сейчас идут переговоры с Российской Федерацией по поводу строительства тюрьмы. Мы хотим, чтобы на территории, где будет строиться тюрьма, колония была и крытая тюрьма была. То есть для нас хватает, если у нас будет тюрьма на 500-600 человек. Если у нас будет нормальная тюрьма, я вас уверяю, что у нас уровень преступности будет на минимальном уровне.
Еще одна проблема – огромное количество оружия на руках у населения.
За 5 лет роздано 2267 разрешений на ношение оружия. Это катастрофа для нашей страны. Сейчас мы, когда нам попадаются люди, которые имеют даже разрешение на ношение, забираем оружие, проверяем его по учетам СГБ и МВД. Если он не имеет криминальный след, человек, в принципе, не виноват в том, что мы раздавали эти разрешения. Мы возвращаем ему только на хранение. Последующие участковые будут проверять, как хранится данный вид оружия. 451 оружие – это только наградное, которое принадлежало МВД. У нас роздано больше 220 единиц обычному нашему населению. В данный момент разрешительная система наша опечатана, поднимаются все документы, разрабатывается новое положение, где мы строго будем следить за тем, кто получает и кто планирует получать разрешение на хранение. Мы хотим спустить до минимума это, потому что мы видим, приходя в любое заведение даже страны, что открыто люди носят пистолеты, открыто сидят, и 100 человек сидят 80, грубо говоря, с оружием.
Дмитрий Дбар проинформировал, что после сообщения о стрельбе у дома Арценба туда выезжала оперативно-следственная группа, но никто не дал никаких показаний о том, что там произошло. Люди, которые там находились, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Но без свидетельских показаний возбудить уголовные дела нельзя. Дом первого президента должен быть музеем, а не местом, где скрываются преступники. Подвел итог он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Больше 2 месяцев культурные учреждения Абхазии закрыты на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Особенно болезненно это сказывается на театрах, которые лишились зрителя. Руководство театров обеспокоено тем, что их коллективы теряют квалификацию и надеется, что им позволят вернуться к работе 15 июня, как это было объявлено ранее правительством самопровозглашенной республики. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Карантин в связи с эпидемией коронавируса, начавшийся еще в конце марта, был продлен на территории Абхазии как минимум до 15 июня. Но несмотря на это, уже несколько недель страна живет во вполне привычном режиме. Все кафе и рестораны работают, вечерами прогулочные зоны наводняют толпы гуляющих, и уже никто не помнит о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования и ношения масок с перчатками. В этом свете немного странным кажется продолжающийся запрет на работу культурных учреждений. Генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хиндва объяснил, что для его коллектива значит не работать полноценно столь долгое время.
Театр, который развивается, может существовать только в условиях регулярной работы актеров на сцене. Только если актеры будут выходить минимум 3 раза в неделю на сцену и играть в спектакли. В других случаях театр умирает. Это обязательно нужно иметь в виду тем, кто принимает соответствующие решения. Актер – это такой особый тип людей, которые зависят от постоянного обмена энергии со зрителями. Актерская профессия требует постоянного тренажа. Нужно постоянно репетировать, выходить на сцену. Иначе ты сразу же теряешь квалификацию. Ты не можешь оставаться актером, не выходя на сцену 5 лет. Вот мы перешли в другой вид активности просто для того, чтобы сохраниться как творческий коллектив. Но для нас вот та ситуация, которая сейчас, абсолютно невыносима. Мы, конечно, всеми силами стараемся убедить руководство Абхазии и зрители наши просто сотнями пишут на наших аккаунтах с одной просьбой: позвольте театру работать.
Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра Надар Чанба подчеркнул, что, возможно, полное закрытие театров на период карантина было слишком строгой мерой, и что он надеется на скорое возобновление работы своего учреждения.
Вот такие очень строгие ограничения, я имею в виду полное снятие спектаклей
совершенно не нужно было делать. Мы же можем в театре 1,5-2 метра, чтобы люди держали дистанцию. Мы могли проводить спектакли, но посадить зрителей через 2 кресла и так далее. Когда мы не имели возможности давать спектакли, естественно, мы не прекратили работу, а репетиции, конечно, продолжались. Да, не разрешалось собрания такие групповые, поэтому отдельно репетировали актерские роли. Потом уже групповыми занятиями начали заниматься. Я надеюсь, что мы скоро начнем уже работать в полную силу. Ведь все, что делает актер и режиссер, и вообще все, чем занимается театр, направлен на зрителя.
15 июня совсем близко, и театры в Абхазии уже строят планы на новый сезон. Абхазский государственный драматический театр планирует показать своим зрителям комедийную пьесу Эдуарда де Филиппо «Цилиндр». А Росдрам планирует вернуться сразу с 3 самыми аншлаговыми из своего репертуара комедиями – «Оскар», «Клинический случай» и «Кьоджинские перепалки». Ираклий Хиндба заверил, что открытие театров не подвергнет зрителей опасности.
Мы всегда дезинфицировали помещение, мы следили за качеством воздуха в зрительном зале, даже когда не было никакого коронавируса. Вот недавно мы провели очистку системы кондиционирования. Я хочу сказать одно. В сегодняшней ситуации в нашей стране театр станет одним из самых безопасных мест для нахождения людей. Если мы возьмем угрозу коронавируса за постоянный фактор, то меньше всего можно будет заразиться именно в театре, а не на похоронах, не на свадьбах, не на посиделках в ресторанах и в кафе. Потому что театр – это госучреждение, где мы можем применять все необходимые санитарные правила и обеспечить безопасность зрителя. И вполне логично предположить, что после 15 июня государство позволит театрам играть спектакли, возможно, при соблюдении определенных ограничений, связанных со специальными режимами рассадки, возможно, капсульный, шахматный. Мы, в принципе, готовы работать в таком режиме некоторое время, хотя, конечно, для нашего театра, который зависит от продажи билетов, эти режимы будут финансово не очень выгодны, но меня в первую очередь волнует вопрос сохранения творческого потенциала нашего театра.
Уже несколько раз правительство Абхазии переносило день снятия карантина, но затем продлевало его вновь. Поэтому местные театры надеются на то, что 15 июня станет окончательной датой. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Выступление против государства. Так депутат от парламентского большинства Гия Вольский оценивает акцию, запланированную оппозицией на 20 июня. Парламентарий ожидает провокаций со стороны оппонентов, пишет сайт телекомпании «Мтавари».
Если они отмечают годовщину спровоцированной в стране напряженности, думаю, здесь нечем гордиться. Может сложиться тяжелая ситуация, но я надеюсь, что правоохранители будут на высоте.
На это заявление уже откликнулись и в оппозиции. В интервью телекомпании один из лидеров Единого национального движения Роман Гоцеридзе заявил.
Это несерьезно. Все в рамках закона. Кроме того, будут учтены все правила, продиктованные борьбой с коронавирусом. Это важная дата. За последний год Грузия изменилась и внутри, и снаружи. Весь мир узнал, что у нас жестокое руководство, и оно должно уйти.
Не исключает своего участия в акции и независимый депутат Эко Беселья.
Возможно, я и приду на акцию. Наверное, это даже обязанность политиков – выразить солидарность против насилия, проявленного в тот день.
Цитирует Беселья телеканал «Мтавари». В последние дни в грузинских СМИ и в обществе активно обсуждался возможный уход с поста премьер-министра Георгия Гахария. Слухи приняли такой масштаб, что вызвали серьезное беспокойство у некоторых представителей грузинской мечты, пишет газета «Квирис Палитра». На прошлой неделе сам Гахария опроверг эти слухи. Однако остается открытым вопрос, что это вообще могло означать и кому понадобилось поднимать эту тему. Своими рассуждениями по этому поводу с изданием поделился политолог Ромас Сакварелидзе.
У подобных слухов может быть много целей, одна из таких – изучение реакции общества, так сказать, зондирование настроения людей. Я думаю, одна из причин, по которой распространяется подобная информация, это то, что авторы этих слухов имеют плохое представление об общественном мнении. Дело и в том, что рейтинг Ахари на фоне распространения коронавируса значительно повысился. Велика вероятность того, что он сможет принести победу грузинской мечте на предстоящих выборах. Поэтому кому-то может быть выгодно тиражировать идею об уходе Гахари для того, чтобы избиратель не воспринимал его фигуру всерьез или не связывал бы его с грузинской мечтой. Желают, чтобы общество думало о том, что Гахари завтра может и не быть в правительстве.
Саквареллидзе поясняет, что речь может идти не только об оппозиции. У Гахари есть враги и среди его однопартийцев. Как правило, в высших политических кругах друзей бывает мало, сказал политолог в интервью «Квирис Палитра». О том, как живут в Польше граждане Грузии, оставшиеся без работы после объявления в мире пандемии, информационному интернет-агентству «Батумелеби» рассказал уроженец Кобуляти Георгий Катамадзе. Вместе со своим родственником он отправился на заработки в Познань еще до распространения коронавируса. Вернуться на родину они не могут до сих пор. Усугубило положение Георгия Кавтарадзе острое воспаление нерва.
«Я лежу и не могу пошевелиться, не могу купить медикаменты, поскольку здесь в аптеках не продают лекарств без рецепта врачей. Я уже ни о чем не прошу, кроме того, чтобы меня вернули на родину. 3 месяца звоню в консульство, а мне предлагают не бояться и держаться. Как мне держаться? Пусть назначат спецрейс и вернут нас в Грузию. Тут много грузин осталось, которым приходится ночевать на улице. Работу они потеряли, а работодатели не выплатили зарплату за несколько последних месяцев. В очень тяжелом положении оказались. Некоторые ночуют на железнодорожных станциях, у некоторых даже телефона не осталось, чтобы кому-нибудь позвонить».
Сказал Георгий Катамадзе в интервью «Батумелеби». В МИД Грузии изданию заявили, что на данном этапе чартерные рейсы не работают. Консульство поможет гражданам Грузии спланировать возвращение с помощью транзитных рейсов, осуществляемых коммерческой компанией «Аэрзена». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.